Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Елизавета Пархоменко. Елизавета также является супругой священника отца Константина Пархоменко и матерью 5 детей. Здравствуйте, Елизавета!
Здравствуйте!
Я очень рада, что именно вы сегодня будете отвечать на наши вопросы, потому что от телезрителей пришло достаточно много вопросов, а вы и как практикующий психолог, и как матушка, и как многодетная мама, мне кажется, имеете достаточный опыт для того, чтобы ответить на все пришедшие к нам в студию вопросы. Я думаю, что мы начнем сразу с зачитывания вопросов, чтобы не тратить времени зря. Итак, первый вопрос пришел от нашей телезрительницы Ирины, и звучит он так. Как научить мальчика быть сильным и храбрым, умеющим за себя постоять, но при этом оставаться добрым и милосердным? Тут же она дает комментарий, что в семье 3 мальчика, старшему 4,5 года, и они приучили уступать младшим. И вот теперь не знают, как научить его правильно им отказывать и не давать себя в обиду.
Понимаю эту маму, частая ситуация, и сама я тоже перед такими вопросами, естественно, вставала. Я, наверное, этот вопрос разделила бы все-таки на несколько частей. Первая часть – это вот мама спрашивает, как научить мальчика быть, храбрым. Мне слышится в этом вопросе, помимо того, там же можно по-разному воспринять, что имеет в виду мама. Один из моментов – это тот, который часто задают и психологам, и часто задаются родители, как сделать так, чтобы мой мальчик был сильным, не боящимся. Потому что это не одно и то же – быть храбрым и быть сильным и не боящимся. Что значит быть сильным, не бояться? Действительно, если мы посмотрим на детей, на мальчика в том числе, мы увидим, что дети отличаются друг от друга по тому, как они исследуют мир, как они реагируют на какие-то внешние события, правда? Это зависит и от самого устройства психики, кто-то более тонко на все и пугливо реагирует, кто-то менее, кто-то такой достаточно толстокожий, это нормально, И это, с одной стороны, некая данность природная, с другой стороны, и не только. Многое здесь может зависеть и зависит, безусловно, от родителей. Собственно говоря, что могут сделать родители, если они хотят, чтобы их ребенок был более таким сильным, меньше пугался всего, в соответствии со своими данностями, природными. А сделать они могут одно и самое важное. Они могут дать ему возможность безопасного существования рядом с собой. Чтобы было телезрителям понятно, о чем я говорю, потому что когда пытаешься прям много-много всего сказать в коротком ответе, бывает не так просто об этом сказать. Например, проводились такие эксперименты. Известный, во-первых, эксперимент с обезьяной, с чучелом обезьяны и живой мамой обезьяны.
Вы поясните, потому что, может быть, не все телезрители знают.
Проводился ряд экспериментов Смотрели за тем, как ведут себя детеныши животных в разных ситуациях. Например, брали... Коротко рассказываю об известном эксперименте, наверняка многие о нем слышали. Брали такую модель обезьяны, сделанную из таких металлических частей. Проводился целый эксперимент. Была мама обезьяны, была мягкая такая обезьяна, и была обезьяна, сделанная из такой металлической некой конструкции, а не обезьяна. И рядом с ней воспитывались малыши. А ученые, они наблюдали за тем, как они будут себя вести. Очень скоро они обратили внимание, что у этой конструкции малыши боятся вообще от нее отходить. Они пугаются, они не исследуют мир, они вырастают совершенно не интересующимся окружающим миром. У этой мамы, которая была мягкая, немножко получше. И только у обезьяны мамы, которая была настоящая, которая кормила ребенка, которая защищала ребенка, которая была всегда рядом с ними, только у этой мамы, собственно говоря, малыши ее обезьянята, они, маленькие обезьянки, не боялись, исследовали мир, ходили. То есть были, собственно говоря, то, что мы хотим видеть в своих детях, такие исследователями, смелыми. Самые пугливые были те, которые не получили материнской заботы, ухода и внимания. Ребенок точно так же, он чувствует себя в безопасности не в любой обстановке, а рядом со своими родителями. В том случае, и опять же, в том случае, если родители действительно оказываются для него этими сильными, защищающими, поддерживающими, близкими фигурами. Ну, это отдельная история про то, какие исследования с детьми были, да, как это интересно. Это действительно прямо можно наблюдать за тем, как с разными мамами дети ведут себя по-разному. С мамой, которая ему это обеспечивает такую вот привязанность, да, в психологии есть такой термин привязанности, которая обеспечивает ему надежную привязанность, то есть он может на нее положиться, он в нее уверен, он знает, что она его примет, и в то же время не будет ему потакать. Да. Он ведет себя очень так творчески, он исследует пространство. Это очень интересно наблюдать за этими младенцами. Они быстро отходят от мамы, ползают вокруг, и постарше дети. Ну, то, что мы скажем, о, какой смелый ребенок, все ему интересно. Другие дети ведут себя по-другому. Ну, уже ученые исследовали, проводили там тесты, и знают, с какими мамами это происходит. Это другой вопрос. Сейчас для нас важно то, что если мы хотим, чтобы ребенок, мальчик или девочка, ну вот здесь был задан вопрос про мальчика, был действительно таким вот смелым исследователем, не боялся, не чрезмерно пугливым, да, то он должен чувствовать себя уверенно. Рядом с мамой, которая ему это обеспечивает, он будет это делать, он будет отходить от нее, исследовать мир и возвращаться к ней обратно. Да,
потому получается, что он знает, ничего специально делать не надо? Достаточно.
Это только один, смотрите, это, ага. только, это только один момент, да, но невозможно было не сказать об этом тоже. Потому что это про то, что вот в этом вопросе заключается и про сильный, и про храбрый. Mm-hmm. Это скорее вот про сильный и смелый, да, про такую небоязливость. Mm-hmm. Да, вот что можно сделать, обеспечить такую привязанность. Это если вот мы хотим, чтобы ребенок не был чрезмерно пугливый. Таких же тоже масса детей. А другая часть вопроса про храбрый. Да, для меня это совсем про другое. Ведь храбрый – это совсем не обязательно не боящийся. Даже как раз наоборот. Собственно говоря, кто храбрый, кого мы называем храбрым? Не того, кто страха не испытывает, правда, а того, кто этот страх испытывает, но в какой-то определенной да, ситуации он решает, что я этот страх преодолею. Ну, там, пусть котенка спасу там, от собаки, да, на детском языке, защищу маленького там, братика или сестричку, или во взрослом возрасте что-то более серьезное. Ну, кто сказал, что да, какой-нибудь там настоящий герой на войне, что он там... Кто настоящий герой? Не тот, кто не чувствует страх и лезет там вперед, правда, а тот, кто... делает это сознательно, правда? И вот здесь, конечно, все сложнее, да, потому что я думаю, что научить быть храбрым невозможно. Невозможно. Это процесс, да. Ребенок может сам научиться, решить это, воспитаться в этом. А мы можем создать ему подходящие условия для этого. Я много раз наблюдала родителей, да, вот не знаю, что имела в виду конкретно мама, задающая этот вопрос, но я этот вопрос слышу не первый раз. Очень часто, сама я тоже, естественно, как мама там, детей и мальчика в том числе, конечно же, я задаюсь вопросом, хочется же, чтобы ребенок вообще такой хороший вырос, и смелый, и сильный, и храбрый, и умный, и еще много-много чего. Так вот, мне часто приходилось видеть очень печальную картину, когда родители активно старались научить мальчика быть... храбрым.
Искусственно создавали условия, в которых...
Да, вот просто приведу такой реальный пример. Печальный, хотя семья вообще очень хорошая, искренне своего ребенка любит и вообще хочет добра ему. Папа растит своего сына, растит его с огромной любовью и отдачей, хочет его также вот с таким же посылом научить быть храбрым. Чтобы мальчик был храбрым, что ему нужно? Он его отвел... на какие-то бои кулацкие, кажется, кулаками, да, кулачные бои, вот. Ну, вроде да, подобающая для мальчика задача, интересное занятие. И там, что они там делают? Они дерутся, да, разного возраста дети, старшие, младшие, там, дерутся, получают там по голове часто, да. И мальчик стал бояться, стал проигрывать в каких-то этих, да, стал избегать драк. Стал пытаться уклониться от каких-то сражений. И папу это так сильно задело. Вот я была этим свидетелем, была этому свидетелем, и папу это очень сильно задело. Да? Другой вопрос, почему там задело? Мы сейчас это точно касаться не будем, но суть в том, что папу это очень сильно задело. Наверное, это связано с его какими-то детскими там, переживаниями. И папа прямо очень активно стал требовать от мальчика, да, чтобы он был храбрым. Он прямо наказывал его, говорил, вот если ты не будешь там, будешь избегать, я тебя там даже ремнем накажу. Ну, на самом деле, даже и не так, не обязательно угрожать там ремнем или чем-то еще. Родительское вот такое неприятие, да, вот это выражение отвержения на лице родителя, что... Да ты что вообще? Ты трус там, что ли? Это вообще-то, честно говоря, самое страшное, что может испытать ребенок. Перед этим никакой там страх сражаться, действительно, он не сравнится. Соответственно, реакция этого мальчика была предсказуема. Он действительно там сражался, дрался, делал все. Это им легко управлять. Таким образом, родитель легко управляет ребенком. Вопрос дальше, да, в том, что вот дальше будет с таким ребенком, которого таким образом приучают быть храбрым? Подлинная ли это храбрость? Конечно, нет. Да? Это не имеет отношения к той храбрости, которая вот идет от того, что это сознательный выбор. Это некая защитная реакция, да, человека на то, что есть вещь еще более страшная. Знаете, на что это похоже? На заградительные отряды, которые в советское время, да, применялись. Mm-hmm. Люди, ну, какие-нибудь там из лагерей, да, выпускали mm-hmm. людей, вообще солдаты заставляли идти вперед на врага, они шли уже не потому, что они хотели, а потому что сзади был отряд своих же русских, которые расстреливали всех, кто возвращался. Конечно, они бежали вперед, потому что это было хоть как-то какие-то шансы давало, немного безопасней. И эта ситуация очень напоминает, что происходит дальше с таким ребенком. А его душа черствеет, на самом деле. Да? Ничего хорошего не происходит. Да, он будет внешне, может быть, храбрым. Может быть, да, он даже будет каким-то прям очень бесстрашным. Может и такое быть. Да? Может по-разному быть, может нет. Но это же бесстрашие, оно же вот как корка покрывает душу, одновременно уничтожая другие чувства. Да, постепенно мы приближаемся к второй части этого вопроса, к тому, как быть милосердным, бесстрашным и так далее. Да, если я не имею права чувствовать страх, если страх – это запрещенная мне эмоция, а значит, и слабость, да, это же очень такие похожие эмоции, вообще-то очень естественные. Но как это, мальчик ты или девочка, в каких-то ситуациях общечеловеческая реакция – это страх. Да, это же инстинктивная реакция, она нам дана природой для того, чтобы мы избегали опасностей. Если мне страх и слабость чувствовать нельзя, то я не буду их чувствовать, потому что быть отверженным родителем – это еще страшнее. Я заменю это на что-то другое. Мне же надо на что-то заменить. Либо на очерствелость, такую тупую абсолютно очерствелость, когда я вообще ничего чувствовать не
либо
могу.
Либо на агрессию.
Либо на агрессию. Очень часто, особенно в нашем обществе, часто на агрессию. Это, во-первых, противоположное чувство страху, и прежде всего страх заменяется очень часто на агрессию. А во-вторых, это вообще так вот принято, гендерное такое чувство, да, что мужчина агрессивный – это здорово и хорошо. И если я не могу чувствовать страх, а должен там угодить отцу, или, то я такой вообще агрессивный, чуть что в бой сразу и срываюсь. Потом, правда, удивляются, что такие хулиганы там растут, да, что такие. Но опасность здесь даже вот не столько, ну, конечно, хулиганство и все это, и в очерствении, а в том, что, а дальше-то что? Вот я не могу быть слабым, да, я не могу чувствовать страх, слабость, другие какие-то чувства, которые как, определены как слабого, да, человека. А дальше я хочу вступать в отношения. Да, вот как раз про вторую часть вопроса. А дальше я хочу вступать в отношения. А в отношениях очень часто приходится пугаться. Да, не того страха, что тебя там порежут или там что-то. Но вообще-то отношения...
Это риск.
Это риск, безусловный. Отношения, то там часто много страшного. Если меня отвергнут, да, а это же еще с детством связано. А если мне скажут «нет», когда я хочу? А если от меня что-то потребует, что я дать не могу? А если другому, этому близкому человеку будет больно, и он заплачет, а я что буду делать, да, в этот момент? Это же тоже больно и страшно. А мне страх вообще чувствовать нельзя. И слабым быть нельзя, и помощи попросить нельзя. То есть получается, что я и близким не могу быть, да, и подлинно милосердным, и подлинно любить я, собственно говоря, не могу, пока не разморожу всю вот эту замороженную корку. Это на самом деле проблема, проблема очень многих людей, кто потом там, к психологу обращаются, чтобы докопаться до этого вот глубоко-глубоко закрытого страха.
Да, ну я понимаю, да, это действительно такая тема очень глубокая, и в основном пап мальчиков она однозначно касается.
100% про мальчиков особенно, да. Девочками легче.
Ну вот конкретно описанная ситуация, действительно, когда в семье несколько мальчиков, между ними, ну, непременно будет соперничество, и непременно кто-то будет в более слабой позиции, чаще всего это младший ребенок. Вот действительно, а как тут, что посоветуете родителям в конкретной ситуации?
Да, а вот если говорить о конкретно этой ситуации, да, ну помимо того, что вот для меня это не абстрактные вещи, которые я сказала, потому что я думаю, что очень важно давать возможность мальчику быть таким, какой он есть, да, не требовать, чтобы он был, а давать ему развиваться, да, эти вещи, они растут. Их нельзя насадить насильно, их можно вырастить благоприятными какими-то условиями. Ну а так вообще-то ситуация, когда вот несколько детей, что там между ними происходит? Конечно, ревность, да, какие-то ревностные переживания. Я тоже сталкивалась и тоже на эти же грабли наступала в своей жизни. Конечно же, хочется защитить маленьких от каких-то этих проявлений. И защищать приходится, конечно. То есть важно следить за тем, чтобы не было каких-то вот там драк, да, чтобы там сильно там не обижали, особенно если... совсем там маленькие. И в то же время вот Это детская ревность, это отдельная тоже история. Ведь мама же, наверное, каждая мама хочет, чтобы ее дети, да, вот они были, ну, вот эта мама хочет, и чтобы был и сильный, да, и храбрый, и сильный, и храбрый, да, и мягкий.
Его научили ребенка уступать, а теперь да, беспокоится, да. Что он чересчур уступает и не может за себя постоять.
Да. И ей, наверное, и маме, наверное, как и всякой маме, хочется, чтобы дети были в близких отношениях еще ко всему, чтобы они дружили, да. Это как раз про уязвимость, мягкость, да, теплые какие-то чувства, и как будто что-то противоположное, то, чтобы отстаивать. Я думаю, что действительно важно, чтобы братья друг друга понимали и дружили, и вот умение отстаивать себя в этой ситуации, да, оно как раз не противоречит. На самом деле оно не противоречит. Только на первый взгляд вот, кажется, что если я его научу отстаивать себя, то они будут, да, он будет какую-то злость проявлять к своим младшим братьям, и, соответственно, они не будут дружить, и будет между ними вражда. А на самом деле все как раз наоборот. Вот смотрите, что происходит с человеком. Представьте себе человека, который... Например, который сидит, у которого есть небольшой участочек. Да, это его участочек, а рядом с ним есть сосед. И между этими двумя участками небольшой забор построен. И вот сосед этот забор постоянно ломает. А как с братьями это происходит? Безусловно, да, мы границы, дети границы друг друга нарушают и проверяют. Да и даже мы взрослые, да, конечно, будет так. То игрушку взял, то там мешает спать, то еще что-то. Вот представьте, вот этот маленький забор постоянно сносят, постоянно его... уничтожают. Просыпается человек, а в забор опять лежит. Что он будет чувствовать к этому соседу? Он, наверное, будет чувствовать очень много злости к нему. Правда ведь? Вы представляете, раздражает каждое утро одно и то же. А теперь представьте, что этот сосед сказал, ну, знаете что, вообще-то это никуда не годится, я так терпеть больше не буду, и выстроил себе каменную стену. Да? Просыпается утром, каменная стена нормальная. Он подходит к воротикам, открывает и говорит, о, привет! Тот сосед сидит там, в стену стучит. Он говорит, привет, чего, никак не достучаться? Чувствуете, эмоции-то будут совсем другие. Это я про то, что вообще-то, отстаивая себя, да, отстаивая свои границы, именно в этом случае гораздо легче быть добрым, милосердным, да, и теплым к вот, своим и ближним, и братьям, и сестрам. Понимаете, да, вообще, о чем
я понимаю,
говорю?
Конечно, теоретически я очень хорошо понимаю, но мне бы хотелось вот практически понять, а как это сделать в конкретной семье с конкретным ребенком? Как научить ребенка выстраивать эти самые границы для того, чтобы не быть вот в той ситуации, когда забор всегда разрушен?
Ну, если совсем кратко, что с этим можно делать?
Вот какие-то резюмирующие совершенно простые советы.
Давать возможность ребенку эти чувства чувствовать.
Да.
Давать возможность это их проявлять. Да, испытывать. Мы все понимаем, что это недостаточно просто эти чувства давать возможность испытывать. Их нужно, во-первых, понимать, что они есть, во-вторых, принимать, а это уже сложнее родителям, потому что понимать, что принимать, это значит понимать, что ребенок на них имеет право, да? А он имеет право, ну, у него отобрали игрушку, родился вообще какой-то маленький ребеночек, который отобрал маму и папу, да, это же для мамы и папы, это долгожданный, которого они носят в животике, а для старшего ребенка это не так, для него это новый совершенно какой-то чужой человечек, да, принимать. И давать возможность ему их проявлять. Да? С этим родителям совсем сложно. Я это прям сама знаю. Это действительно сложно, особенно когда у тебя еще другие дети. И на каждого-то надо вообще-то, да, внимание. И каждому-то надо дать проявить. Это сложно, но это обязательно надо. Потому что ребенку, конечно, можно запретить эти чувства проявлять. И он будет послушным, и он будет уступать, вот когда вот рассказывает это мама. И он, может быть, будет там... очень мягким улыбаться. Но эти же чувства никуда не денутся, они будут накапливаться внутри, куда они будут деваться. Есть разные варианты. Один из наиболее часто какие-то такие в пассивную агрессию. Да? То есть он будет что-то делать такое, задевать там брата, сестру, маму, папу, учеба, я не знаю, что еще. Да? Самым непредсказуемым и неожиданным образом. Но будет это как-то, а как, куда же ему с этим деваться-то? Ну или совсем там в каком-то депрессивном состоянии будет находиться, на себя направит, то есть...
Хорошо, это очень подробный был ответ, и я попробую его вот рискнуть и как-то резюмировать, а вы меня поправьте, если я в чем-то не права. То есть основополагающим необходимым условием, насколько я поняла вот из вашего рассказа, все-таки нужно создать комфортные условия ребенку, чтобы ему хорошо жилось, скажем, в семье, комфортно и уютно. Это необходимые условия для того, чтобы он был любознательным и смелым. Второе, насколько я поняла, нам необходимо ребенку позволить испытывать в том числе и негативные чувства. Страх, за который мы не наказываем, агрессию, ревность, даже если они возникают, то есть мы их должны как-то принять, а потом уже с ними работать отдельно, там, беседовать и прочее, прочее, как-то разрешать конфликт, но не гасить эмоцию ребенка, если она возникает, тем более не на пустом месте. Наверное, на пустом месте ничего не возникает. Ну и третье, насколько я понимаю, это мы должны попробовать всех подружить наших детей. И вот это, наверное, задача каждой мамы, она сложная, и это можно решать только внутри своей семьи. Второй вопрос у нас вот Екатерины. И мне кажется, это тоже вопрос очень важный, он касается внутренних ресурсов родителей. Я его зачитаю именно так, как он был написан самой Екатериной. «Где брать ресурсы для воспитания? Лично я понимаю, что важно детей воспитывать самим в семье, но часто не хочется играть с ребенком. Есть интересы заниматься своими проектами, делами, а весь день с детьми проводить скучно». Вот такой вот вопрос. Мне кажется, достаточно честная позиция у мамы. Да, не каждая мама признается в себе, что ей весь день проводить с ребенком скучно, а ведь эту проблему испытывают, я думаю, многие семьи, когда им вечером уже не хочется ни играть, ни уделять внимания ребенку. Не каждый вечер хочется играть, скажем так. Вот что делать в такой ситуации? Где брать эти самые ресурсы? Как их восполнять? Потому что если мы опустошены, то мы ничего дать не можем.
Ну, для меня это вопрос, прежде всего, о возрасте, конечно, да, ребенка. Ну, потому что есть разница между тем младенец, который только родился, правда, или ребенок, которому там 3, 5, 7, я же не сказано, да, какой возраст.
Да, к сожалению, да.
Ну, и, соответственно, потребности в общении с мамой, они, конечно, разные в разном возрасте. Если до года это, конечно, плотное общение, до 3 лет более плотное. Но, честно говоря, дальше там, если ребенок проводит круглосуточно с мамой, то, я думаю, тут не только маме, но и ребенку. Вообще будет не очень хорошо. Другое дело то, что я, честно говоря, тоже за воспитание детей в семье. Особенно вот в вопросе слышится, что там не один ребенок, а несколько детей, да. А значит, это очень здорово, да, потому что и там есть с кем общаться, да, там есть общение. Это прекрасно. Хотя маме, наверное, сложнее, потому что все это, конечно, у нее там дома происходит. И, наверное, происходит не без каких-то эксцессов. Ну, если из таких, да, вот вы любите рекомендации конкретные, да, из конкретных рекомендаций я бы сказала, что, ну, во-первых, вот как я для себя решаю, для тех людей, которые ко мне обращаются, да, советую. Ну, я действительно считаю, что до определенного возраста, там, лет до 3, лучше, чтобы там до 2, чтобы ребенок большую часть все-таки проводил дома и с мамой, ну, может быть, с няней, которая там близко, с кем-то еще из близких людей. Ну, а дальше, вообще-то, я думаю, что совершенно нормально на какую-то часть времени, если ребенок пойдет там с 3 лет, например, в какую-нибудь группу там развития, да. Не, вот я как-то не очень за то, чтобы в огромный там детский садик, где там 30 человек, одна воспитательница и нет какого-то индивидуального подхода, я вот не за такие мероприятия, но сейчас много всего, и есть возможность вообще освободить себя на какое-то время. Редкая мама не может совсем себе позволить отдать ребенка в какую-нибудь там вот группу там развития на полдня, чтобы он там пообщался, поразвивался, и потом ему это будет точно нормально и хорошо, если это хорошее место, да, вот не слишком много. Проблема для меня возникает тогда, когда ребенок воспитывается где-то в этом учреждении практически там, целый день. Вот тогда да, я тоже всегда задаюсь вопросом, тогда вопрос, кто вообще воспитывает этого ребенка? А если эти дети у меня дома, да? Ну, тут тоже, во-первых, много ресурсов. Там няню на какое-то время, подключать родителей, теть, дядь, бабушек. Там, не знаю, как еще это организовывать. Но то, что находить для себя эти возможности побыть самой, да, для себя и собой, конечно, очень важно. Вот вопрос задан про ресурсы, где брать эти ресурсы. А для меня, например, я же тоже встаю перед этим вопросом постоянно. И для меня я нахожу как раз ответ в этом, да, вот возможность заниматься своими какими-то планами, да, как проектами, как сказала телезрительница, для меня есть ресурс, чтобы прийти и потом с удовольствием заниматься с детьми. Действительно, если я круглосуточно занимаюсь только с детьми, то есть я пребываю в некой роли, в одной роли мамы, то я устаю от этой роли, потому что я, кроме того, что я мама, я еще и жена, я еще и психолог, и вообще еще много там всего-всего-всего, и мне все это хочется. И это важно, потому что я не такая однобокая. Отсюда и ресурс. И вообще для каждой семьи очень важно, чтобы хотя бы вот эти три роли, да, обязательно присутствовали, чтобы не становилась какая-то такая закостенелость в одной роли, чтобы была обязательно в равной примерно пропорции присутствовали роль мамы и роль жены, да, понятно, что это роли, да, мы же и так функционируем, и что-то еще там для себя и про себя, да, вот про именно, может быть, это работа, может быть, это отдых, может быть, это любимое хобби или что-то еще, это очень важно, это дает огромные ресурсы.
И чувство вины испытывать совсем не нужно, если ты уходишь заниматься своим любимым хобби, оставляешь детей на какое-то время с кем-нибудь, потому что у некоторых мам возникает это чувство вины, что вот я сейчас не с ними, занимаюсь какой-то ерундой, а могла бы. А, ведь, собственно говоря, мне кажется, мама в этот момент не ерундой занимается, она вот восполняет.
Так нет, собственно, она даже если не про восполнение, про восполнение, это как будто бы опять про то, что я это
опять
делаю для того, чтобы...
Да, опять для детей.
А почему нет? Она ведь не только мама. Это очень здорово ребенку иметь рядом с собой маму, которая не только мама.
А еще и личность.
Да, просто. Потому что вообще-то вот это вот в этой ситуации, когда мама, да, она... Мама больше, чем женщина, да, описанная в книгах, эта ситуация, она вообще-то очень тяжела для ребенка, потому что ребенок, представляете, вот мама занимается только детьми, а потом дети вырастают и хотят уйти и заняться своей жизнью. А мама остается ни с чем. Ей действительно не отпустить своих детей. Нет, конечно, она будет все возможное делать так же правильно, как она делала всю жизнь, но это же не на внешнем уровне происходит. А потом там мамы жалуются, вот мой сын так и не женится, да, или все у него не складывается со своими, с его там женщинами. Моя дочка почему-то разводится, или никак не может выйти замуж, или что-то, или вот развелась и вернулась с ребенком ко мне. Это же все на более глубинном уровне.
То есть мама не отпустила в какой-то момент ребенка и сама.
Ей тяжело, ребенок, естественно, с такой нагрузкой тяжелой, да, что он живет, что его мама живет ради него. Это очень тяжелая нагрузка для ребенка.
Да, ему с этим не... я согласна. Вот, мне кажется,
в этом смысле можно просто закончить этот вопрос, что когда мама является здоровым, полноценным, счастливым человеком, у которого много интересов, она это делает вообще, она делает свое материнство гораздо интереснее, приятнее и позитивнее. Но мне вот хотелось бы еще все-таки к этому вопросу минуточку добавить. Все-таки, да, я не хочу уклоняться в другую какую-то крайность, которая часто вот в интернете в последнее время как-то в другую крайность прямо все статьи ушли, что мама вообще со своими детьми не обязана получать интерес, что она не ребенок, и поэтому ей вообще нормально, когда маме совсем не интересно со своими детьми. Это бывает, и от этого иногда действительно не уйти. И это скорее про мою прошлую историю, про прошлую историю мамы со своей мамой, но это совсем не норма вообще-то тоже. Да, скорее вот, если мама живет там какую-то часть для себя и приходит, и какое-то время проводит с детьми в удовольствие, вот это скорее действительно норма. Но здесь можно тоже помочь немного маме, которая вот даже приходит там с любимой работы, прогулявшись с мужем в кафе, и приходит домой и думает, ой, не хочется ничего с детьми все равно делать, да, не хочется включаться в это. Можно на самом деле вот что посоветовать в такой ситуации. Я сама этим тоже с удовольствием пользуюсь. Ведь у каждого человека, да, и у каждой женщины есть что-то, что ему нравится делать, да? И вот из этого, что нравится, всегда можно выбрать то нравится, что можно делать с детьми. Я всегда советую всем, да, и себе в первую очередь, лучше всего, да, делать с детьми то, что нравится тебе самой. Это принесет удовольствие. Время, проведенное с ребенком, хорошо и полезно тогда, когда оно в удовольствии, не тогда, когда оно с камнем,
вымученное.
Да, это не принесет удовольствия. Ребенок не скажет за это потом спасибо. Это проверено многократно. Он не скажет за это спасибо. Он скажет спасибо. Вот это слова конкретно девушки, выросшей в такой ситуации, сказала, что оно хорошо было тогда, когда было приятно, и когда это было в удовольствии, а не ради меня. Да, а что делать можно? Кому-то в музей нравится ходить, кому-то книжки читать, кому-то фильмы вместе смотреть, ну даже так, да, кому-то гулять и в кафе ходить, кому-то с собой на работу и в свой проект взять ребенка.